Аллилуйя. Слава Господу. Наши ряды немножко поредели. Праздники. Кто-то уехал, многие уехали, да. Кто-то решил праздновать по-другому. Но слава Богу. Слава Богу, что церковь, она все равно функционирует, что церковь есть, и Христос родился для нас. Писание говорит, что Христос дан нам и родился нам. Мы будем об этом говорить сегодня. Конечно, в день Рождества нужно говорить об этом, и мы, как люди, знающие истину, люди, исполненные Духом Святым, мы должны понимать, что даже в рождении Христа есть очень серьезный духовный смысл. Рождение Христа – это величайшее событие, которое произошло. Мы сейчас об этом будем говорить. И это великая радость. Это великая радость. Поэтому, слава Богу, мы собирались, раньше мы собирались в церкви в день Рождества, устраивали обед, ну, в связи с такими военными, так сказать, условиями. Некоторые моменты наших служений, они ограничены. Но тем не менее, как бы ни ограничивали служение, обед или праздник, может быть, не будет столько у нас сценок, когда мы делали всегда сценки, всегда было хорошо. Но я верю, что мы вернемся к этому со временем. Но тем не менее, Рождество никто не отменял. И даже если закроют церковь, то Рождество оно было и будет. И будет каждый день в нашей жизни. Аминь. Слава Господу, что Бог родился для нас. Дай нам, Боже, принять сегодня Твое Слово и растворить его верой. И да благословено будет Твое Святое Имя в этом собрании. Потому что Твое Рождество, оно стало для нас нашим новым рождением. Рождением свыше. Кто родился из нас свыше? Подними руку. Все родились свыше. Слава Господу. Слава Господу. Знаете, это действительно приятный праздник. Мы собирались в своей семье, и ну, у ребят пришло такое откровение. Мы подарили друг другу подарки, потом разбирали подарки, было весело. И пришло такое откровение у ребят, что, смотрите, когда мы празднуем день рождения человека, подарки получает один человек, да, именинник. Но когда мы празднуем день рождения Иисуса Христа, почему-то все получили подарки. А? И еще не один подарок, да. И каждый получил по несколько подарков. Вот представляете, да, вот ты идешь на день рождения к имениннику, и тебе дарят много подарков. И ты смотришь, кто-то пришел на день рождения, и ему подарили. А что получает именинник? И вы знаете, таких собраний, семейных собраний, их миллион по всему миру. Вы представляете, какой подарок для Бога, когда практически весь мир собирается вместе. Ну, не весь мир, да, я, наверное, перегнул, сказав такое, да. Ну, множество, великое множество людей собираются вместе, дарят друг другу подарки, и все это потому, что родился Христос. Какая радость Богу! У меня есть предложение. Давайте праздновать Рождество каждое воскресенье. И подарки дарить друг другу. Ну, один из духовных смыслов Рождества, что мы его действительно должны праздновать каждый день. Каждый день ты утром проснулся, в тебе рождается Христос. Ну, каждый день мы празднуем и Пасху, потому что каждый день мы распинаем себя. Каждый день мы покрываем себя кровью Христа. Какая прекрасная жизнь у верующих людей. Пророк Исаия, 9 глава, 6 по 8 стих. Пророк Исаия, задолго до рождения Иисуса Христа, он уже пророчествовал. В конце своих пророчеств он пророчествовал о распятии Христа. Он взял на себя наши немощи, болезни, помните, да, мы все это знаем. Но не то чтобы в начале своей жизни он пророчествовал, а за много раньше до пророчества о распятии он пророчествовал о рождении. То есть пророк предсказывал рождение Христа. Причем говорил не поверхностно, что придет спасение откуда-то, где-то. Он говорил конкретно, 6 стиха, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Понимаете, конкретно говорил, как это будет спасение, каким оно будет. Это будет рождение, рождение младенца. Владычество на ременах его, и нарекут имя ему «Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля. Аминь. Понимаете, Бог возлюбил тебя, меня, что Он свой план, Он уже не скрывал. Он уже дал свой план народу своему. Он уже дал им понимание, чтобы они поняли, чтобы они учили дальше своих детей и передавали им это обетование, как мы говорили в прошлый раз, что придет сын, родится. Мне нравится это выражение. Младенец родился нам, сын дан нам. В шестом стихе написано. Он родился нам, и он дан нам. Кто? Кто я такой? Кто ты такой? Что тебе это дано? Кто мы такие, что нам это дано? Если я прихожу и дарю подарок, очень дорогой подарок, который я знаю, что он необходим для, ну, там, для друга, для жены, там, и тот, кто получает этот подарок, он берет этот подарок и так вот небрежно говорит, не хочу я твои подарки, не нужны мне. Или открывает этот подарок, и там нужная вещь, но гордость не позволяет сказать спасибо. Ну, тоже мне удивил. Как чувствует себя человек, который подарил этот подарок в такой ситуации? Согласитесь, скверно, правда? Дан нам Сын Божий. Дан нам. Он дан нам в подарок. И когда кто-то пренебрегает или ведет себя скверно, как себя чувствует Отец Небесный? Скверно чувствует себя. И вот прошло время, и в Евангелии от Матфея приходит Бог и говорит в 1 главе, 23 стих, «Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Что значит «с нами Бог». То есть то, что проповедовал этот пророк Исаия, то, что он пророчествовал, оно сбылось, оно начало действовать. Пророчество начало действовать. «Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Аминь. И вот мы читаем Евангелие от Луки со 2 главы, мы читаем это событие, и я хочу, чтобы мы его так и прочитали, с 1 по 12 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 12 стих. Что происходило в то время? Практически в то время вот вокруг Израиля, Рим, Египет, вот эта область географически, вы себе представляете, да, ну, Европа и часть Африки, вот это было основное заселенное место, практически весь мир это было вот это, да, вот это географическое, вот это Европа и немножко Азии, Азия и немножко Африки, север Африки. Это практически был весь мир. И вот тогда по всей этой земле действовали цари. То был фараон, он был могущественный. Потом был Рим, Рим завоевал власть. И вот в это время, когда Рим был у власти, это была самая могущественная армия. Происходили события рождения Христа. И вот в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое правление Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И проповедь моя так и называется: «И вот вам знак». И вот вам знак. То есть пророчество было, и помимо пророчества Бог еще и дает нам знак. Он дает, чтобы мы понимали, но мы так привыкли на этот знак обращать внимание, что это младенец родился у нас, родился, что пришло спасение, что мы упустили вот этот момент, что вы найдете младенца в пеленах. И знак был не просто рождение Иисуса Христа, а знак был, что вы найдете младенца в пеленах. Пеленах. Пелены играют очень важную роль, оказывается, в рождении Иисуса Христа. Они играют важную роль в Его распятии. Они играют очень важную роль вообще. Это, ну, образ, просто говоря, что такое пелены. Это не значит, что Мария с Иосифом знали, что она будет рожать. Они запаслись пеленками, как у нас это происходит обычно в нашей жизни. Да? Они не запасались пеленками. Но в каждом хлеву были пелены. Пелены – это обычные тряпки, куски материи, которыми вытирали животных, которыми, когда после дойки коровы вытирали вымя. То есть это все было не очень хорошего запаха. Вот хозяйки знают, что молоко, если на тряпку попадает, и его вовремя не постирать, оно потом имеет нехороший запах. И если одну и ту же тряпку в одно и то же месте пользоваться молоком, даже потом уже стираешь – у нее все равно уже будет запах. И вот, понимаете, что произошло в этот момент? Родился Иисус, и Он был в этих пеленах. Какой же знак дал Господь нам, чтобы мы знали? Я хочу об этом сегодня говорить. Я хочу, во-первых, осветить два аспекта. Что Иисус, Он родился извне и Он стал частью истории. И второй аспект – это что Его рождение, оно было в каждом человеке индивидуально. Поэтому мы должны понимать, что Его Рождество, оно было извне. Конечно, физиологически родила Мария, но Мария зачала Духом Святым. И не зная мужа, она родила ребенка. И отец, который был отец, который оплодотворил Марию, это был Святой Дух, это был Бог. Это был Бог. Это было сверхъестественное, это действительно, это было то, что неописуемо никакими учеными, никакими этими исследованиями, чтобы, как бы люди ни занимались этим, они не могут этого ни сделать, ни доказать, ни понять. В это надо свято поверить. И уж кто-кто, но Мария в это поверила. Понимаете? Даже Иосиф усомнился, пока ангел не сказал Иосифу: спокойно, все правильно. Даже Иосиф усомнился. Поэтому написано, как мы читали в Евангелии от Луки, 1 глава, 35 стих, написано: младенец, Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Понимаете, почему Иисус стал Сыном Божьим? Потому что Отец был Бог. Иисус Христос, мы должны понять вот эту разницу, что Он родился, Его рождение произошло в этот мир. Он не родился из этого мира. Вот я хочу, чтобы мы ощутили эту тонкую разницу, потому что это поможет нам утвердить нашу веру. Иисус родился в этот мир извне. Понимаете, да? Это трудно понять, но мы должны это понять. И Он стал той личностью, которая продолжала развивать историю. То есть история, она шла, там были пленения, сотворение мира, потом судьи, пророки. И история шла, были цари, были правители. И практически, если бы не было рождения Христа, история писала бы. В то время правил там кесарь, потом правил там цезарь, там правил еще кто-то, там еще кто-то. И так история бы шла, и до сегодняшнего дня история продолжалась бы, там правил Меркель, сегодня в истории правит в Германии такой-то, Олаф Шольц, там в Украине Зеленский, в России Путин. И это все история. Но когда родился Христос, история, она раздвоилась. Она как бы, та история, которая создавалась людьми, она оказалась бесполезной историей. Да, конечно, по истории, мы в школах все учились, мы знаем, какие были много событий, потом в истории происходило. Но рождение Христа, оно изменило историю. Изменило суть бытия, всего бытия. Иисус пришел неизвестно откуда. Он пришел с небес, через Марию, Он пришел извне в этот мир. И Он та сущность, на которое человеческий род не может предъявить никаких прав. Понимаете, он человек неземного происхождения. Человечество на него не имеет никаких прав. Мы должны понимать, что Иисус, он не был человек, который стал Богом. Он был Богом, который стал человеком во плоти. Ну, был, это не значит, что он перестал быть Богом. Он Бог, который стал человеком во плоти, и вместе с тем он остался быть Богом. И этот Бог, он вошел просто в человеческую плоть. Он вошел с самого начала в эту плоть, то есть от самого рождения. От момента зачатия Он вошел в этот мир. И вошел извне. И Его жизнь – это высшая и святейшая жизнь. И она входит в этот мир, это жизнь святого. Написано, рождаемое святым, святое наречется Сыном Божьим. И вот это святое входит в этот мир через самую низкую дверь, через хлев. Через вот эти грязные и дурно пахнущие пелены. Понимаете, насколько же надо смирить себя? Насколько надо смирить себя, чтобы так опуститься до самого низкого уровня, будучи самым высшим разумом мироздания? Это было его пришествие в мир. Пришествие. Поэтому мы должны понимать, что Его Рождество, оно не просто праздник или выходной день. Его Рождество – это история. Это то, что изменило ход всего мироздания, ход всего бытия. Казалось бы, ничего не сдвинулось, орбита не сдвинулась, солнце как и было, все как и было. Но история изменилась, и это не могут понять сегодня многие люди. Они не могут понять, что Иисус, рождение Иисуса – это часть истории. Они просто не хотят в это понять, не верят в это. Каждый имеет свои убеждения. Появились новые религии, что-то там не состоялось, там надо было отказываться. Давай, чтобы менять себя, давай проще создадим новую религию, не будем менять себя, будем удовлетворять себя. То есть вы понимаете, мир начал настолько катиться вниз, настолько искать вот эти извращенные пути удовлетворения человеческой плоти, что вот эти различные течения, различные религии, какие их столько сегодня в мире. Я слушал передачу об Индии. Вы знаете, христианская передача, там как миссионеры туда ездили, и они насчитали более 1 300 000 богов в Индии. Понимаете, что так, что, как люди поклоняются там богам? Есть некоторые такие организации, которые поклоняются, извините за выражение, навозу. Ну ладно, слону, там, обезьяне, корове священной. Кто-то деревьям поклоняется, кто-то... Ну, когда узнаешь вот такие безумные, безумные вещи. 1 300 000 богов в одной только Индии. Слава Богу за Индию, что там есть пробуждение, что там есть миссионеры, что там Церковь Божья стоит утверждена, что люди знают и в Индии уже о рождении Христа, уже давно знают. Слава Богу, конечно, но до того, пока пришло туда Евангелие, что творилось на этой земле? Таких стран много. Таких стран много. Это было Его пришествие. Через самую низкую дверь, когда... Вы знаете, даже Бог, я думаю, Он предусмотрел этот момент, что не найдется Ему места в гостинице. Почему? Потому что человеческий род, он настолько извращенный, что они скажут, что для него же нашлось место в гостинице, а были люди, которым не нашлось. Какой же он заботливый, какой он любящий. Понимаете, какая сущность Христа? Понимаете, какой Бог, любящий и милующий, Он сам себя опустил на самый низкий уровень для спасения самых высоких, уже не говорю о самых низких людях. И вот этот первый аспект мы должны запечатлеть в нашем разуме, что Рождество – это было рождение Христа в истории. В истории. И второй аспект, который я хотел бы поговорить сегодня, это Его Рождество во мне. Его Рождество в тебе, в каждом из нас. Рождение Христа в каждом из нас. И знаете, Павел, апостол Павел, когда он уверовал в Христа, и он прошел через все это, когда мы читаем Библию, кажется, все быстро происходит. Но Павел 14 лет готовился к основательному своему служению. 3 года он молился и постился, и искал Божьего лица, искал Божьих откровений, чтобы начать проповедовать только лишь первые свои проповеди. 3 года он не мог... И Павел, он потом выражает свое вот это состояние своей жизни, он выражает это муки рождения, он говорит. И вот Иисус Христос рождался в нем, чтобы стать взрослым. Он через муки рождения прошел, он взрастил в себе Христа, и он дал Христу полную волю и самостоятельность, и подчинил себя Иисусу Христу. И его служение было успешным. Но успешным это в нашем понимании успешное служение – это много людей там. Но если вы узнаете, как он страдал, и как его гнали и побивали за это успешное служение. Да, он поставил, утвердил Церковь Божью, он начал служение, начал Церковь Божью. Очень сильно и мощно Бог действовал через него. Но ему приходилось проходить через много чего. И когда он писал письмо Галатам, 4 глава, 19 стих, он уже устанавливал свою церковь, он обучал своих пасторов, он обучал уже своих людей, тех, кто принял Иисуса Христа. И он говорит, для которых, дети мои, для которых я снова в муках рождения. То есть он снова в муках рождения. Почему? Почему-то, потому что он приносит это рождение людям. Он показывает им, что Христос родился, он родился, в самую низкую дверь пришел для мир, для спасения. И он говорит, я в муках, я снова в муках рождения. Для чего? И буду я этими муками страдать до тех пор, пока в вас не отобразится Христос. То есть, что значит, чтобы в людях изобразился Христос? Это значит, чтобы те люди, кому он проповедует, чтобы они приняли, это рождение Христа, и чтобы они поняли, что не царскими одеждами они убелены, а кровью Христа. То есть, чтобы они знали, что на них вот эти пелены, которые дурно пахнут, духовные пелены, я говорю, и за этими пеленами стоит Христос, который пришел в эту самую низкую дверь. Мы очень часто в жизни слышим такие выражения: «Я еще не созрел. Как я пойду в церковь? Я грешный. Я самый отъявленный грешник, не пойду я в церковь». Одни говорят: «Нет, я согрешил, я не буду принимать причастие». Какие глупые доводы приводят люди. Они просто не то чтобы глупые, они глупые от незнания. Глупый от незнания. Наоборот, как только ты согрешил, тебе бежать надо в церковь. Тебе искать надо Христа. Тебе надо рождать Христа. Как только согрешил, все, рождение Христа, оно должно быть начаться в твоей жизни. Рождение, жизнь, распятие. Только лишь потом придет воскресение в твоей жизни Иисуса Христа. Но пока ты себя не распнешь со своими похотями и страстями, ничего не будет. И он говорит: я в этих муках, я проповедую вам, я учу вас, и буду это делать, я буду страдать вместе с вами, я буду мучиться, я буду переносить вашу боль, я буду все делать для вас, и до тех пор буду это делать, пока в вас не изобразится Христос. Пока я не увижу, что вы начинаете жить жизнью Христа. Пока я не увижу, что вы действительно ищете Его волю и желаете служить Ему. И чем больше в церкви предательства, неединства, каждый ищет своего, гордость, нежелание, чем больше этого, тем больше страдает тот, кто наставляет. То есть пастор, лидер и так далее. И Павел говорит: я буду в муках рождения, пока вас не будет. И чем больше страдает церковь от этих вот изъянов таких, тем больше страдает Христос. Понимаете? Все, что сделал Христос, Он сделал, чтобы вокруг церкви было, чтобы церковь была действительно без пятна и порока, чтобы она была свята и непорочно написана. Поэтому, как наш Господь вошел извне в человеческую историю, так Он должен извне, с того же источника, Он должен войти в твою личную жизнь, в твою и мою личную жизнь. Через самую низкую дверь. И у нас есть знак. Если тебе предлагают Христа, и ты говоришь: я и так свят. Понимаете, то ты не принял знак, который Бог посылает тебе и говорит: вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах. Но знак – это тот, когда ты осознаешь, что ты недостоин, и что Иисус за тебя рождается в этой грязи, в этом хлеву. Поэтому он как выходит в этот мир, так он должен войти в каждого из нас. И вот возникает вопрос, дал ли я возможность своей человеческой жизни, вот своим существованием стать Вифлеемом? Стать Вифлеемом или стать тем хлевом для Сына Божьего? Готов ли ты? Гостиница была не готова. Хлев был готов принять Сына Божьего. И вот готов ли ты, готов ли я стать тем самым Вифлеемом? Мы не можем войти в пределы Царства Божьего, если мы не рождены свыше рождением, которое не имеет ничего общего с земным рождением. Ты можешь родиться в самом знаменитом родильном доме, самый знаменитый гинеколог или акушер, кто там, я не знаю, да, поправите меня, может принимать роды. Тебя могут запеленать золотом вышитые пелены. Но все это не дает тебе никакой возможности, никакого шанса войти в пределы Божьего Царства. Но когда ты рождаешься свыше, то ты должен понимать, что рождение свыше, оно не имеет абсолютно ничего общего с земным. Знаете, многие люди приходят в церковь и принимают Иисуса Христа, ну, образно говоря, по нужде. Какая-то нужда в жизни. Им говорит, что вот тебе надо принять Иисуса, тебе это все. И у людей начинает работать разум. Вот я сейчас покаюсь, приму Иисуса Христа, и у меня все решится. Бог по своей милости иногда и решает некоторые вопросы в таком ракурсе. Но это очень иногда. Но на самом деле этот вопрос не решается так. Рождение свыше – это ничего не имеет общего с земным. Рождение свыше – это рождение Христа в твоей жизни. Мы, наша молитва покаяния, она, ну, если можно так сказать, скоропостижная. Это, в принципе, нормальная, хорошая молитва покаяния. Я ничего не говорю, это каются во всех церквях такие молитвы, нормально. Но эта молитва, она скоропостижная, она как бы авансом дается каждому человеку. Что ты принимаешь Христа, и потом у тебя начинаются муки рождения. Потом ты начинаешь страдать муками рождения, потом тебя вытерли этими пеленами, которые не очень хорошо пахнут. Потом тебя положили на них спать. Потом тебя положили спать в ясли, откуда кушают животные, а не в кровать беленькую. Понимаете? И потом начинаются твои капризы. Почему места мне в гостинице не нашлось? Почему я в таких условиях? Почему я страдаю? И так далее, и так далее. Почему в моей семье не то? Почему у моих детей не то? Почему у моих родителей не то? Почему у моей жены не то? Почему у моего мужа не так? Потому что многие еще не родились свыше. Годами иногда ходят в церковь, а рождение свыше не пережили. Почему? Потому что вплели в свое рождение свыше, вплели свою земную жизнь. Апостол Иоанн в 3 главе 7 стих, он говорит, должно вам родиться свыше. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Вернее, это сказал не Иоанн, это записал Иоанн, сказал Иисус. Должно вам родиться свыше. То есть должно это. По-другому вы ничего не ощутите, не получите ни исцеления. Ну, может, и получите, но временно там или еще каким-то образом. Но для того, чтобы быть уверенным в своем спасении, для того, чтобы быть уверенным, что твоя душа, она не пойдет в вечную погибель, тебе должно родиться свыше. Понимаете, как нам надо пережить Рождество? Переживать его каждый день, переживать его не только раз в году на праздник Рождества. Очень многие не понимают этого. И вот это должно, это не просто повеление. Это должно, оно звучит как констатация факта. Что без этого никак, все. Не ищите никаких путей, не ищите других способов, не уповайте ни на кого, ни на что. Бесполезно. И вот это новое рождение, оно отличается тем, что я настолько отдаюсь Богу, что во мне изображается Христос. Понимаете, как узнается твое рождение свыше? Когда ты принимаешь Иисуса Христа, то это поверхностно, как бы, как я уже сказал, это как авансом тебе дается спасение. Но истинное спасение уже верующий человек начинает приобретать только лишь тогда, когда в нем изображается Христос. Ты можешь быть добрейшим человеком добрейшей души. И ты можешь быть таким и до молитвы покаяния. Но это не меняет сущности. Это не меняет дело. Но что меняет дело? Это момент изображения Христа в твоей жизни. Поэтому и Павел, он страдал за свою церковь, он любил церковь. Поэтому и Иисус погиб за свою церковь и любил свою церковь, чтобы его рождение, его Рождество, оно началось в каждой жизни. И когда в наших жизнях рождается вот святое, нарекается ему имя, как было написано, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. И мы понимаем, что это родился именно уже тот, который и является этим всем. Я, например, я знаю, в кого я уверовал. И Павел, он также говорит это выражение, я знаю, в кого я уверовал. Он узнал это не потому, что он прочитал молитву покаяния, а он узнал это потому, что он ощутил, что это действительно боль. Это духовная боль, когда, чтобы Иисус изобразился в тебе, это духовная боль, тебе надо работать над собой. Тебе надо иметь смелость там, где ты был робким. Тебе надо иметь мудрость там, где ты поступал по хитрости или по лукавству. Тебе надо отказаться от всех своих амбиций. От всего того, что тебя воспитывали или учили, или где бы ты ни был. Я знаю многих верующих людей, у кого в семьях разделение. Там муж или жена неверующий. И я знаю многих таких верующих людей, которые, я иду в церковь, и как бы ты мне не приказывала, они говорят, ты меня не собьешь с пути. Я иду на служение, я буду это делать. Не нравится, как говорится, свободен. И знаю других верующих, которые малейший повод что-то, они сразу упираются, у меня же муж неверующий, ой, у меня же жена неверующая, я же не могу их бросить. Понимаете? Ну, быть верующим, и чтобы Христос отобразился в тебе, изобразился в тебе, поэтому я говорю, это очень и очень трудно. Это очень и очень серьезно. Рождество – это не просто праздник, подарки, радость. Это да и аминь, это есть. И так должно быть. Иисус действительно радуется, когда мы радуемся. Но когда мы люди истинной веры, не поверхностной веры, не душевной веры, а когда мы хотим быть действительно духовными воинами, когда мы хотим действительно, чтобы Христос изобразился в нас, нам надо жить такой жизнью, чтобы Христос изобразился именно в нас. И как только Христос изображается во мне, вот тогда начинает действовать именно Его сила, именно Его сущность, именно Его любовь, именно Его милосердие, сострадание. Оно все начинает во мне действовать. Только когда Иисус начинает изображаться в тебе. Я еще раз говорю, можно творить много хороших дел, и не обязательно для этого принимать Христа. И смотрите, Иисус, Он говорил однажды одну притчу о семени, что если семя не умрет, не принесет плода. И Он говорил это о себе. И вот пришло время Христу умереть. И что происходило в гробе, когда Иисуса похоронили? Я не буду сейчас говорить о том, как происходило, как было распятие. Но в Евангелии от Луки, в 24 главе, в конце Евангелия мы читаем эти события. Вначале мы читали, как Он родился. И в конце мы читаем, и вот вам знак, да, мы читали. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И вот 24 глава с 9 по 12 стих. «И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». Ну, кто? Женщины, которые увидели, что Иисус был воскрешен. То были Магдалина Мария, Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ним, которые сказали о сем апостолам, что он воскрес, что его там нет. «И показались им слова их пустыми». И не поверили им. Понимаете, вот ученики ходили с Иисусом, слышали все его притчи, все знали. Он говорил им, что надлежит мне умереть, надлежит храму быть разрушенным, в третий день воскреснуть, быть воздвигнутым. То есть все он говорил, но как-то не доходило до них. Ну ничего, потом все, слава Богу. И вот слова, которые не поверили им, но Петр... Поверил. Петр поверил, Иоанн поверил. И Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, что он увидел? Он увидел только пелены лежащие. И пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Найдете, да вот вам знак, найдете младенца в пеленах. И тут знак приносят женщины и говорят, там знак, там есть пелены, но нет младенца. Понимаете? Почему? Почему ученики не верили? Почему они сомневались? Почему? Но Петр, он пошел назад и написано, дивясь сам в себе происшедшему. Он дивился в себе, что вдруг начал соображать. Он дивился, что в себе, что младенец родился в пеленах, а теперь пелены без Христа. Они остались знаком. И вот этот знак, это не просто знак, как знамение, как просто вот что-то тебе сказали, примету. Примета какая-то. Это знак. Знак – это то, что когда ты идешь по этому знаку, ты обязательно попадешь туда, куда этот знак тебя направил. Ты можешь ехать в город Нюрнберг и увидишь знак, стрелочка Нюрнберг. И ты возьмешь этот знак с собой и пойдешь в другую сторону. Но это же не значит, что ты пойдешь, что ты понесешь Нюрнберг в ту сторону. Понимаете? Знак, он направляет тебя, и он неизменный. Поэтому знак, когда сказал ангел, он сказал... Найдете младенца в пеленах, это вам знак. То есть он направил, чтобы это стало вашей, частью вашей жизни. Чтобы рождение Христа стало вашей жизнью. Чтобы вы прожили жизнь со Христом. И когда придет время, остались только пелены для того, чтобы вы помнили, что вам был дан знак. А теперь Иисус должен в вас изобразиться. И когда Он нас изображается, и мы живем Его жизнью, Тогда Иисус говорит, все, созрел. Петр созрел. Он увидел пелены, и, идя назад, он дивился сам в себе, что все это так происходило. Он дивился, он удивлялся, как Иисус все устроил. Как Бог это все сотворил, это рождение, жизнь, смерть, воскресение Его. Как Он это все сделал, это просто неимоверно понять все это. Невозможно это понять. Дорогие мои, у нас сегодня есть Дух Святой, который дает нам возможность это понять. Но для того, чтобы понять, мы должны в это свято верить и свято признать это, что я хочу, чтобы во мне изобразился Христос. Бог, Он явил Себя во плоти. Это стало возможным и таким реальным для всех нас только благодаря этому искуплению. Понимаете, это стало вот этим пониманием для нас благодаря этому искуплению. То есть наши извилины, они начали работать по-другому. И апостол Иоанн пишет в первом послании Иоанна, в первой главе, 1-2 стих. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна пишет, первая глава, 1-2 стих, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. То есть, другими словами, он пишет о слове жизни. И дальше он говорит, жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Понимаете, о чем он пишет? Об Иисусе Христе. Он увидел ту жизнь Отца, которую Отец изобразил в рождении Своего Сына, в Иисусе Христе. Вы знаете, когда на древнеарамейском языке молитва «Отче наш», когда Иисус молился, молитва «Отче наш», мы читаем «Отче нас, сущий на небесах». Но древнеарамейский язык, он начинается, Иисуса молитва начинается в переводе на русский «О дышащая жизнь», «О вечная дышащая жизнь», как он называет «Отче наш». Понимаете? Он обращается к вечной дышащей жизни, то есть жизнь, которая дышит, которая живет, настоящая жизнь, вечная жизнь. И вот эта вечная жизнь, она приходит в нашу жизнь. Поэтому это искупление, оно началось еще, ну, конкретные шаги начались, не слова, не пророчества, а конкретные шаги начались в момент зачатия, когда Дух Святой осенил Марию. И она зачала и родила Иисуса Христа. Это то, что мы сегодня и празднуем, и должны праздновать каждый день. И не только видеть Рождество в подарках, а видеть Рождество в том, что мы просто любим друг друга, что мы любим Бога, что мы служим Ему, что мы не пренебрегаем, что какие бы ни были гонения, какие бы ни были, не создавались нам условия, карантин или еще что-то, мы все равно будем служить Ему. Через компьютер, собираться тайно, если надо, если начнутся гонения, как это было во многих странах и в многих народах. Но ты никогда не отречешься от Него. Нету ничего дороже, ни твои дети, ни твой муж, ни твоя жена, ни твои родители. Нет ничего дороже, чем Иисус Христос. Нету ничего дороже. Пока мы не отобразимся, пока в нас не отобразится Христос, мы не ощутим этого рождения свыше. Мы будем знать, что оно есть, но ощутить его внутри не ощутишь. Поэтому, дорогие мои, я не предлагаю вам сегодня каяться. Я хочу, чтобы просто мы знали и просто знали это слово, знали сущность его рождения. Это всего лишь один из немногих аспектов, которые я могу сегодня осветить о рождении Христа. А на самом деле еще много и много можно говорить только о Его рождении. Это великое, что произошло. Самое великое событие, когда Отец отдал Сына Своего Единородного в умилостивление за наши грехи. Ведь Он его отдал не просто, чтобы его распяли. Его распятие началось с его рождения. Аминь.